Заражат каждого из нас по-своему. У всех свои вопросы. Нет, наверное, что-то я... Ага. Всем доброе утро. Мы с вами начинаем второй день. О, у нас чаша осталась на доске. 12-го синтеза изначально вышестоящего отца. И, соответственно, продолжаем разрабатывать стандарты 12-го синтеза, которые фиксируют новые явления части. На 12-м горизонте часть логика изначально вышестоящего отца, часть высшая логика изначально вышестоящего отца, сразу фиксируем название частей, фатическое тело, высшее фатическое тело, тело синтез начала и высшее тело синтез начала. Соответственно, вот по некоторым вопросам, по синтез начальности сегодня была ночная подготовка с аватаром синтеза Вадимом, такая была небольшая, но из того, что расшифровала такой фрагмент лекции по поводу вообще того, что есть синтез начала, какие мыслительные и минимально-ментальные процессы подразумевают синтез начала, что есть вариант, мы сегодня будем с вами разбирать, когда 16 рицу логики, там один из пунктов достаточно невысоких, но как раз четвертого горизонта будет рассуждение. И вот то, что сейчас вы наблюдали перед синтезом, была попытка раскрутить нас на рассуждение на тему. Да? И вот когда я спросила, с одной стороны, вывод, это был не итоговый результат, который мы должны были синтезировать, а просто попытка вывести на сложение неких фрагментов разрозненных. Да? Вот прямо видели, да, что происходило? Разрозненные фрагменты, которые нужно было сложить в одно целое, и эти разрозненные фрагменты складываются огнем и синтезом чаши логики. И, соответственно, вот я думаю, что сегодня, скорее всего, первое действие, которое мы с вами будем делать, мы будем тренироваться. Я вот еще до конца не распознала, это будет чаша логики или это будет чаша синтез начал, который фиксируется в теле или в высшем теле синтез начал. Посмотрим, как аватары синтеза включат, но вот это наша внутренняя такая настройка, да, на те, я не могу сказать, противоречивые явления 12-го горизонта, они диалектичны. Вот 12-й горизонт, он диалектичен. Я именно вчера, когда фиксировала название частей 12-го горизонта, я сразу фиксировала, что это явление диалектики, да, то есть диалектики как такой, знаете, сейчас я попробую показать, откуда возникает диалектичность и что она, собственно говоря, делает. Мы, если с вами возьмем горизонт и 16-рицу фундаментальности материи, я сегодня будем ее вспоминать, это та 16-рица, в которой метрики фиксируются. Если вы помните, у нас был 10-й синтез, и на 10-м синтезе мы обсуждали такое явление, как асимметрия. Так вот, есть всегда такое положение, что через единицу что-то является внутренним по отношению к другому. То есть, вот, допустим, 12 и 10, да? Или, например, если пойти в другую сторону, 12 вовне, 14 внутри, да? И вот я тоже вчера мозговала, ну, ты продолжала размышлять над некоторыми темами, тоже в том числе там настраиваясь на какие-то примеры, которые было бы, возможно, интересно сегодня привести. Я вот тоже смотрела, как срабатывает состояние 12, реализованное на выражении 14 раз. Вот, так вот, собственно говоря, на десятке возникает асимметрия. Эту асимметрию нужно как-то разрешить. И эта асимметрия разрешается 12-м порядком. Вы видели, да? То есть сама диалектика, она имеет основание, потому что должна быть разрешена на каком-то моменте состояние асимметричности. И вот он такой в хорошем смысле как бы будоражащий горизонт, 12-й, да, где будоражит сама чаша, будоражит сам огонь в чаше. Будоражит, стерла, да, но посмотрели, да, мы смеялись, и неожиданно вчера, это для меня тоже было неожиданно, мы обнаружили, что та чаша логики, а мы вчера стяжали чашу логики, но, соответственно, поскольку сегодня все на синтез собирались однозначно, в ночной подготовке уже фиксировались, и, соответственно, чаша логики есть обязательно у каждого из нас. Вопрос теперь, чтобы она была работоспособна, дееспособна и помогала нам итогово вырабатывать, участвовать в выработке синтез начала. Вот это ключевое слово. Что делает часть логика? Продуктом, вот извините за слово продукт, но это именно так. То есть итогами, результатом действия части сей логика является вырабатывание синтез начал. Вот от источниковости слова начало, да, где это начало не просто разрозненно фиксируется в чаше, они синтезируются огнем. Что всегда делает огонь? Огонь синтезирует. Поэтому вот это состояние синтез начальности, когда нам нужно взять и сформировать разные фрагменты разных информационных порядков, сформировать и синтезировать в единое целое. Соответственно, это можно делать тем, той концентрации огня, а огонь у нас в чаше логики, огонь в фатике, мы с вами работали вчера, с этим явлением, да, и вот сам огонь фатики, фатический огонь, который запускает процессы. Причем, понимаете, вот мы сегодня обязательно возьмем тему огнеобраза. Скажите, пожалуйста, по температуре нормально или проветрить немножко, что скажете?
Да,
ну, проветривали. Ну, все, окей, хорошо. Если что, батареи закроем. Сегодня так вроде жарко, мы просто вчера так мерзли, что, в общем, решили включить батареи. И не выбиваемся. Сейчас была, знаете, я думаю, интересно, почему так тема вдруг переключилась. Задача была удержать той концентрации темы, которую мы с вами вели. И вот, собственно говоря, понимаете, всегда, когда мы говорим о частностях, есть такой двойной вариант. С одной стороны, мы их стяжаем, а с другой стороны, мы должны научиться вырабатывать частности. И синтез начала, они фактически, ну, давайте так, во-первых, наверное, любую частность нужно попробовать увидеть. Вот давайте попробуем увидеть, ну, я не знаю, думаю, начнем с частности чувства. Вот как бы вы могли охарактеризовать, что такое выработанное чувство? Что это? Ракурсом 12-го горизонта. Вот здесь такая будет подсказка. Я напоминаю ключевые слова 12-го горизонта. Синтез начала, субъядерность, огнеобразы. Вот, наверное, вот с этим акцентом. Логика. Хорошо, ладно, чувства не зашли. Давайте мысли пробуем. На четверке мысли. Вот что такое мысль? Вот как можно сказать, что я выработала мысль? Или как можно увидеть, что она выработалась?
Появился какой-то огнеобраз, записанный.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Прям появился огнеобраз. Мы его выработали. И этот огнеобраз будет у нас совершенно четким по номеру огнеобразом. Это будет огнеобраз номер 4, который называется молекула. Это база. И там история о том, что понятно, что мы каждой частью должны вырабатывать разные огнеобразы. Вот когда мы будем с вами разбирать тему 16-рейц логики, там вот как раз идея и вообще самой логики для того, чтобы мы учились каждой частью вырабатывать не просто ту частность, которая по горизонту, а вырабатывать множественность частности. То есть, когда вот мы с вами говорим такое понятие, как сиевдивность, это 64 фундаментальности огня или 64 сразу действующей частности. Ну, к примеру, мысль души, возможно? Увидели, да? И мысль вроде как из четверки, душа вроде как из тройки. И если так совсем линейно в первом приближении, да, душа должна вырабатывать чувства. А душа должна быть осмысленна.
Ну,
должно быть. Значит, это означает, что у нее есть спецификация какой-то мысли, смысла, да? А смысл — это у нас уже пятый горизонт. И вот с одной стороны, я совершенно верно сказала, да, что, например, мысль, вырабатанная нами с точки зрения того, что четвертый горизонт, может быть, должна быть молекулярна, минимальна, да? Но с другой стороны, мы с вами понимаем, что есть разные по качеству мысли. Это означает, что тогда мысль может быть ядерная. Ого-го, какая мыслища. И вот попробуйте увидеть, что сами синтез начала – это организация всех вот этих огнеобразных процессов. И часть логика и чаша логики, которая задействует вот всю ту процессуальность, весь тот функционал чаши и весь тот огонь для того, чтобы организовывать огнеобразные процессы. И вот сам взгляд вообще на мироздание ракурсом огнеобразов. Вот как вы думаете, можно ли увидеть, что, например, любое наше какое-то болезнь, заболевание или там временная недееспособность какой-то части тела, это лишь взглядом 12-го синтеза, взглядом логики, огнеобразным взглядом, это недостаток каких-то огнеобразов. Огнеобразов определенного качества. Или, например, какая-то сцепка огнеобразов, которая не дает протеканию соответствующего выражения огня, духа, света, энергии, в зависимости от специфики, да, происходящего. И вот здесь, если мы с вами перестраиваем взгляд именно на вот такое субстанциональное состояние, а у нас вот, когда мы вчера выходили и работали в практиках, там очень четко фиксировался вот такая, даже я бы сказала, связность вышестоящего и физического тела, когда есть им одно состояние субъядерности, и каждая клеточка вышестоящего тела, да, соответственно, ну, например, четко в практике фиксируясь и координируясь с физическим телом, соответственно, получает такие же возможности, как вышестоящее тело. И вот с позиции субъятельности и синтез начальности, например, очень интересный вопрос. Вы же обратили внимание, что мы действуем в практике и действуем в вышестоящем выражении. Иногда фиксируется прямо словом и передаем в практике выражение из вышестоящего тела в физическое. Бывает такое, правильно, в практике? А потом есть второй вариант, когда мы выходим из практики, возвращаемся в физическое тело, и вот в это физическое тело привносим всю ту концентрацию, в которую мы вошли в зале, например, с изначально вышестоящим отцом. Вопрос, внимание, вопрос. Эти процессы, когда идет передача и связка физического тела и вышестоящего в практике, они аналогичны тому, что происходит, когда вышестоящее тело развертывается в физическом завершении практики. На подумать. Ну, смотрите, я просто пока, знаете, еще раз повторюсь, что 12-й горизонт, он не работает. Синтез начала не работает без какой-то тематики, которая бы нам была интересна. Чаша говорит, ну, я отдыхаю. Ну, раз тебя ничего не интересует, что я буду работать-то, да? Ну, там, подумаю на уровне четверки, сходить за кефиром или не сходить, да, там, поехать отдохнуть или не поехать отдохнуть, да. Но это все хорошо, но это все остается в части размышления, да, где мы размышляем на, ну, такие достаточно бытовые темы, хотя это не совсем так, потому что если вы внимательно прочитаете и вспомните название даже сфер мысли, в чаше размышления, там ого-го, какая мощь, да? Но я к тому, что вот эта вот синтез начальности и фатическая материя, она требует от нас интенции на познание, интенции на интерес, интенции на то, чтобы
постигать, узнавать, действовать, выходя в зал к изначально вышестоящему отцу, там, понимаете, какой вопрос? Ведь это же вопрос в том, что вот представьте, что если вы там с кем-то или куда-то пришли, такой есть насупленный и закрытый. А на концерт мы сказали, давайте вот вы сидите такой весь там в своем, да? И если вы не открыты, ну, не будет того эффекта. То есть если вы пришли в своих мыслях, если вы не в состоянии их отпустить, включить душу, которая бы раскрылась и все это впитывала в себя, вы не наполнитесь тем, для чего вы пришли на концерт. Правда же, да? И тогда получается, что такой же эффект, допустим, в зале изначально вышестоящего отца. Вот проследите, пожалуйста, особенно на вот сегодня практике, а как мы стоим перед изначально вышестоящим отцом? У нас есть внутреннее вопрос к отцу, есть у нас внутреннее устремление, внутреннее в хорошем смысле вот любопытство, но мне больше нравится это слово пытливость. Нам интересно что-нибудь. И вот тоже отследите по жизни, да, там 11-й синтез прошел. Сколько раз за прошедший месяц вы обратились к основам? Какие основы за последний месяц были стяжены? Там, профессиональной деятельности, в семейной жизни и так далее. Да? И вот, с одной стороны, есть вот это громаднейшее учение синтеза, да, в котором безграничное количество тем, которые требуют освоения, требуют познания, требуют разработки. Вот та же самая тема логика, мы к ней просто прикасались. Сказать, что эта тема разработана, да, она вообще ни разу не разработана, даже с точки зрения того, что нет базовых определений, не введена категориальность. И огромное количество тем, вот, которые прямо требуют от нас вот такой внутренней заточенности на эти самые темы. И мы с вами... Понимаете, есть вот эта физическая жизнь, да, понятно, что мы все как бы этой физической жизнью живем, но есть синтез физичности. Синтез физичности, условно говоря, требует от нас, ну, немножко других постановок вопроса, другой задачности, да, мне тут рассказывали пример. Женщина говорит, должностно полномочная наставка, говорит, слушай, представляешь, я там встречаю этого человека, и вот и ему никто не может помочь, а ему там надо было вот, там что-то сделать, и тра-ля-ля, да, и, а человек не совсем трезвый там и так далее, да. И вот я ему помогаю, и она так классно рассказывает. Я думаю, отлично, вот с точки зрения человеческой жизни вообще никаких вопросов. Вот вообще, молодец, с точки зрения посвященного. А с точки зрения посвященного вопроса, что с тобой не так, что тебе притянулся этот полупьяное существо, которому надо помогать. И вот и тут, знаете, тут не будет таких однозначных ответов. Здесь не вопрос, там, хорошо это или плохо. Но это к нашей вчерашней теме, да, если меня кто-то, кого есть внутреннее непринятие кого-то, да. Я же как посвященный говорю, да классно, выявился новый пласт вопросов, которые нужно решать. И вот как раз чаша логики, сама логика и сами синтез начала подразумевают, что мы, начиная продумывать, я вот здесь не постесняюсь говорить слово «продумывать», 12-й горизонт – это продумывание. Не могу сказать, что думать, хотя и это тоже, да. Вот. Но мы, начиная, вот синтез вначале, здесь, наверное, самое хорошее слово, все-таки выводим и доводим до неких логических выводов, распознавая. То есть не оставляя это на самотек. С одной стороны, есть, да, хороший вариант. Пошли, все, попросили пережечь, а мне, да, не срабатывает. И, может быть, и нам дается этот вариант действия, как спецзадание от изначально вышестоящих аватаров синтеза, для того, чтобы я провела некий анализ, некое исследование внутри, некая логическая последовательность действий для того, чтобы вывести и распознать. А что это, какая часть не срабатывает, да, где нужно, смотрите, а здесь же еще ключевое слово, любая несрабатываемая часть – это недостаток огнеобразов и огня фактически в этой части. Потому что когда мы говорим, вот приходит огонь, а огонь куда приходит? Вот куда приходит огонь? Абсолютно верно, да? Потому что если мы просто скажем, что огонь придет в материю, то он просто сожжет эту материю, и все. Поэтому вот попробуйте увидеть. Огонь приходит в части. Части должны каким-то образом подействовать. И мы с вами, я не знаю, я говорить-то говорила, но может рисоваться не рисовала, а это бы надо сделать, когда... Прохладно, да, ребят?
Ну, да, они как-то слезнячки получаются.
Закрываем тогда вопрос. Да, и вот, соответственно, вспоминаем стандарт. Огонь – это у нас части. Дух – это у нас
система.
Свет – это у нас аппараты. И энергия у нас… Значит, наша задача, когда приходит огонь, вот изначально вышестоящего отца, и огонь приходит в части, да, мы, запуская движ системами дальше через действие аппарата светом, доводим это до энергии. Кстати, скажите, пожалуйста, когда мы с вами чувствуем отсутствие энергии? То есть есть понятно, что есть вариант там, как бы физического восполнения, это вообще не вопрос. Там поесть, перекусить, съесть кусочек мяса и все такое прочее, это понятно, да, для энергии. Но вот смотрите, если есть вот такой ход, значит, что подразумевает?
Значит, не приходят в огонь никакие огнеобразы, которые должны восполнять
энергию. Нет, а если огонь приходит, и мы-то с вами на синтезе, у нас это концентрация огня, и мы, в общем, скажем так, после каждого синтеза настолько переполнены огнем, может быть, вопрос... Вот дееспособности всего этого и выработки итогового энергии как частности. И вот получается, что очень часто мы с вами оказываемся обесточены, когда мы не доходим до выработки частности. И в данном случае, когда мы не вырабатываем и мы не доводим часть до, я бы здесь сказала, прямо ее логического завершения. Которая является частностью.
Как это сделать?
Что такое? Чтобы то, есть, то есть системы не работают или в аппаратах где-то что-то не так?
Так да? А у кого как? У кого как? По-своему. Вот это самое, где-то часть не дееспособен. Но когда я говорю дееспособен, чувствуете, да, дееспособность это же вопрос духа. Поэтому, да, конечно, вопрос систем.
А теперь вопрос. Мы вчера стяжали части восьмого горизонта. Например, берем часть логику.
Расскажите, пожалуйста, как называется система части логика? А мы вчера стяжали. Единственное, что у нас так последняя практика была компактна, поэтому я проговаривала не все 8 раз, как хотелось бы. Ладно, давайте так, тогда сделаем такой заход. Сейчас поразмышляем на уровне, да, давайте часть у нас предыдущая, четверка это размышление. Давайте на размышление. Это сама часть, да, соответственно, система части размышления.
Ну, чаша.
Нет, это одна история, да, это не.
Мысли какие?
А куда мысли поставим? Мысли точно здесь есть.
мысли, наверное, это аппараты.
Еще версия? Это мы сейчас, знаете, что делаем? Мы сейчас актуализируем синтез начала к нашей любой части. Ну, чтобы был понятный процесс, что я тут не просто веду расспрос. Ребят, мысли – это частности, мы же их вырабатываем. Мы должны выработать мысли.
А система. Вот чаша должна быть, да?
Нет, чаша вообще сюда не входит. Чаша это, ну, можно сказать, инструмент, можно сказать, аппарат, но это не про то. Нам сейчас как бы общее, цельное надо название выработать для того, чтобы определить вообще, как часть четвертого горизонта работает. Еще раз повторюсь, мы сегодня на 12, это следующая четверка, как бы в усиленном варианте. Нет, молекулы так не образы, это и другая история, система. Не подсматриваем. Ребят, ну здесь сферы, ну сферы мысли. Мы
конечно.
А в аппаратах у нас живут фундаментальности материи. Тоже очень важно, потому что, ну, как мы сегодня, когда будем говорить об огнеобразах, я не смогу эту тему обойти. Итак, аппараты. Ну все, все сдаются, я поняла, единица. Представляете, вот это все часть, которая действует по совершенно четким определенным законам, где у нас, ну слушайте, сферы, даже когда, ну в шутку-то говорят, да, вот подкручивают, да, детская эта история.
Сферы мыслей. Говорят же сферы мыслей.
Конечно, вот они сферы мыслей, потому что они четвертые, конечно.
Почему единица здесь?
Да потому что фундаментальность материи такая. Угу. Потому что единично. И обо всем об этом надо размышлять. Вот прям обо всем об этом надо размышлять для того, чтобы эта часть работала. Понимаете, мы когда актуализируем даже категориально фрагменты части, но вот у нас сейчас же нет этой части, у нас сейчас часть логика. Рассказывайте, пожалуйста. Ну, давайте так, начнем с частности, потому что я уже все второй день беспрестанно говорю, что логика вырабатывает что?
Синтез начала.
Синтез, я коротко напишу. Нет, давайте полностью напишу. Абсолютно верно. Синтез начала. Мы же с вами говорим, что это горизонт творения. Здесь запускается творение. Я начинаю этими началами творить. В начале было слово. И слово началось творение. Хорошо, здесь у нас. Вот здесь я тоже уже сказала, ну, сегодня несколько раз, но пока не зашло огнеобраз. Представляете, огнеобразы – это системы, синтез начала. Почему я запустила с самого начала огнеобразный взгляд? Давайте посмотрим на больной орган, давайте посмотрим на часть, давайте посмотрим на это, давайте посмотрим на вырабатываемую частность. Вот. То есть сама логика работает с системностью огнеобразов, организуя процессы сгущение, сбора огнеобразов. И помните, мы когда с вами вчера вот выходили в практике и в чаше работали, и когда обсуждали состояния, которые возникали в теле, это же переструктурированное тело с перезаписью огнеобразных выражений. Причем сама, получается, логика имеет вот эту 16-ричную, она даже не 16-ричная, она, конечно, больше систематика, но сама вот прямо через это попробовать увидеть функционал логики, который сгущает, концентрирует и собирает необходимые огнеобразные наборы для того, чтобы выработать синтез начала. Вот. Ну и, собственно говоря, аппарат вот здесь сложнее будет, но аппарат здесь на 12 метрика. То есть это действие неких таких метрических специфик. Но я пока, наверное, больше здесь ничего не скажу. которые позволяют, ну, собственно говоря, организовать эти процессы и... Нет, больше здесь ничего пока не развернуть. Ну, условно говоря, мы даже на четверке говорили, да, практика тхьяна. Ну, вот попробуйте подхьянить о логике, которая вообще огнеобразная. Логика, которая огнеобразная. Вот, поэтому это вот те самые, как бы, синтез начала. И когда мы с вами говорим о том, что мы все-таки растем как посвященные, да, то у нас вот прямо, я не знаю, тут это нужно выработать для подразделения культуры, некую культуру нашего действия, нашей заинтересованности, нашего пахтания этих тем и учиться ставить перед собой задачности вот тех тем синтеза, которые мы с вами проходим. Потому что, еще раз повторюсь, да, вот, ну, собственно говоря, все, что мы знаем на физике, но мы и так это с вами все знаем. Вот, простите, пожалуйста, в некотором смысле неинтересно. Вот, не отменяя там, я не знаю, каких-то вопросов того, что там тело обязательно должно отдыхать, но вопрос, как отдыхает ваше тело? Оно отдыхает на диване дома в воскресенье? Или оно при этом еще лежа на диване в воскресенье? Или куда-то отправляясь гулять, параллельно принимает некоторые процедуры в одном из частных и в дивоздании каждого из нас в одном из миров? Чувствуете разницу, да, не отменяя того, что в этот момент можно физически быть в состоянии релакса, но чем больше мы с вами будем включать вот этой многомерной жизни каждого из нас, тем быстрее скорость роста. Вот тут, понимаете, вопрос совершенно однозначный. С какой скоростью каждый из нас хочет развиваться? Эта скорость прямо пропорционально тем выходам вышестоящее выражение, где любой наш выход вышестоящие реальности, под реальности, архетипы космоса предусматривает следующее, что, побывав там, мы привносим сюда новое состояние субъективности. Все. Просто вот здесь просто до невозможности. Все так логично, понятно и простроено. Хорошо, что мы сейчас с вами сделаем? Мы вот как некий итог, в том числе ночной учебы, с вами сейчас пойдем в тренинг. Единственное, что у меня просьба. Мы тренинг будем проводить не просто я что-то говорю, а я вас буду периодически что-то спрашивать. Поэтому вот постарайтесь, пожалуйста, не глубоко погружаться, а быть на связи, в готовности ответить на какие-то вопросы. То есть такой вот тренинг, я бы сказала, синтез физичный, не практика, а прям тренинг с возможностью живого ответа на вопросы в этом самом тренинге. И, соответственно, единственное, что вот сейчас тема, которая развертывалась, была, наверное, может быть результировано одной единственной мыслью. Чаше обязательно нужна какая-то задачность. Ну, не будет чаша логики работать без задачности. Ей неинтересно. Ну, то есть нету тех процессов, да, поэтому, пожалуйста, сейчас мы с вами делаем такую историю. Мы в чаше, когда будем тренинговать, мы будем тренинговать по какому-то вашему вопросу, который вы сейчас внутренне себе поставите, там абсолютно любой, вот какой увидите необходимым, да, потому что когда нас по жизни приводят к какой-то ситуации, это ракурсом синтез начала, как бы неправильно сложенный синтез начала, или, как мы с вами говорили, неправильные связки между характеристиками и параметрами фундаментальности, которые нас приводят к тому или иному последствию или такой, так сказать, состоянию по жизни. Причем мы с вами, обсуждая вопросы вчера Дхамы созидания, прекрасно понимаем, да, что есть некий программный эффект тех программ, которые были заложены. Да? И, допустим, синтез начала привыкли вырабатываться по тем программам, которые фиксировались из Дхамы созидания. Вот. Это будет второй вопрос, но первый вопрос я бы предложила, чтобы мы попробовали поставить какой-нибудь общий вопрос, который абсолютно всех нас касается. Итак, придумайте какой-нибудь общий вопрос для всей команды, потому что мы вначале потренируемся на этом общем вопросе, а потом индивидуально пойдем работать по вопросу каждого. Какой бы нас мог объединять общий вопрос? 12 день рождественских стяжаний не берем. Нам нужно вот прямо, что он такой всеявдивный, а нас бы что-то, чтобы нас устроило. Ну и было бы интересно нам всем и важно для всей команды.
Культура общества.
Культура общества. И как вы думаете, какой ответ мы получим?
Развивайте.
У нас, кстати, следующий синтез, это будет культура каждого, так что вот, я думаю, что мы какие-то с вами подготовки запускаем обязательно на этом синтезе, просто даже начиная набирать синтез начала, который бы нам позволили на следующем синтезе, на 13-м гральном синтезе раскрыть культуру каждого как важнейшую тему синтеза для подразделения. Понимаете, здесь должно быть то, что касается каждого. Вот как бы, ну, культура, ну, хорошо. А как она меня может касаться? Ну, я специально, да, сейчас утрирую. Допустим, я не служу в подразделении. Нет, нам нужна какая-то как тема, которая бы однозначно.
Общее дело с отцом.
Оно есть. У каждого будет свое, а я сейчас про общее дело наше. То есть тема, которая бы нас могла объединить. У меня, конечно, есть как бы готовый ответ, который я хочу услышать, но вы его упорно не говорите. Мы, знаете, нет, что недооцениваем? У нас как курс синтеза называется? Курс синтеза посвященного. Если вы обратили внимание, как только есть возможность, изначально вышестоящий отец включает нам, у нас вчера тело посвященного в чаше, по-моему, да, мы сактивировали вопрос, как стать посвященным. Но тут почему мы с этим вопросом выходим? Курс синтеза посвященным, и вот те вопросы, которые я сейчас актуализировала, когда рассказывала, что вопросы физической жизни – жизненно необходимы, как что купить, как кого одеть, как кого воспитать, это все, да, это не отменяется. Но у нас должен постоянно возрастать ряд вопросов, которые относятся к жизни посвященного. И вот этого нам пока немножко не достает. Мы, знаете, внутренне не теребимся, как стать посвященным. Не очень теребимся, ну, скажем так, не очень теребимся, да? А курс синтеза, то есть как бы 16 синтезов, и все, отец у нас выпускает, говорит, ребята, 4 синтеза всего остается, чтобы стать настоящим посвященным. Поэтому есть за что бороться, причем мы же понимаем, что посвященчество, ученичество, и мы всегда в таком как бы радужном цвете это воспринимаем историю. Но мы же знаем с вами, что были и другие выражения ученичества, и были лучи не только человеческого глобуса, а были лучи и других глобусных выражений. И на этих глобусных выражениях тоже были варианты ученичества. А как вот, например, предположить, что на каком-нибудь из аморных глобусов. Я специально сейчас и утрирую, но глава Эвдива очень любит приводить пример. К нему на погружение пришла совсем там молодая девчушка, да. И вот в погружении выяснилось, что она была там владычицей морских коньков. Ну, однозначно, там амарный глобус, очень высокое, так сказать, посвящение и подготовка в амарном глобусе. И с одной стороны, есть какие-то четко наработанные варианты, там даже того же самого ученичества на амарном глобусе, а с другой стороны, а насколько они нам сейчас нужны?
Примениться нет ей, владычица коньков морских.
Ну, наверное, есть где, но вопрос в том, что эти записи, насколько они сейчас актуальны. Конечно. И вот, то есть там, знаете, большой ворох проблем, а если учесть, что глава Евдива очень четко фиксировал, что мы могли воплощаться в разных вариантах глобусных выражений. И поэтому вопрос, почему мы... Нет, сразу как бы только Христа ради не намазывайте, да, на себя, но я к тому, что в этом выражении есть, ну, как бы то тоже большие вопросы тех синтез-начал, которые фиксируются по нашим подготовкам, а это мы же берем только вот это, как бы последние там несколько расовые, и это цивилизационное существование, а если это были другие планеты... А если это были другие цивилизации, а какие синтез начала у нас накоплены с точки зрения ученичества и так далее, и так далее. Да? Поэтому вот здесь есть как бы над чем поработать, поэтому если вы не возражаете, а вы не возражаете, потому что это была рекомендация ватаросинтеза Кутхоми, мы первый вопрос с вами возьмем с точки зрения посвященного. Вот, и ну вот сейчас, когда итогово еще раз повторяю, что я не знаю, может быть, это будет чаша логики, а может, мы будем работать чашей синтез сначала. Это та самая чаша, которая фиксируется в теле синтез начала. Или даже в высшем теле синтез начала, аватара синтеза Вадима. Ну, скорее всего, просто тело синтез начала. Вот когда выйдем, тогда, собственно говоря, итогово точно смогу сказать, какая чаша. Но большая просьба вот здесь, в этом тренинге, максимально ваше участие и вплоть до четких там ответов на вопросы, что видим, как проживаем и так далее. Ну вот как-то так. И пока, соответственно, готовимся. Вопрос продумайте, пожалуйста, второй, по которому будем работать. То есть первый вопрос, именно связанный с посвященным, а второй вопрос каждого из нас. Мы выжигаемся всем синтезом, каждым из нас, выжигаемся синтезом и огнем ночной подготовки. Разгораемся всем синтезом в каждом из нас. Выжигая синтез ночной подготовки, выжигая ядра синтеза, начиная прям распахтывание синтеза и огня из ядер синтеза. Вот сейчас почему-то эта фиксация пошла очень четко, такой внутреннего сопряжения, пока даже физически никуда не выходя, с действия вторым, 12-м днем рождественских стяжаний в изначально вышестоящем доме, изначально вышестоящего отца. Соответственно, когда весь их дива концентрируется 12-м космосом, и мы, как участники 12-го синтеза, здесь реализуем некую задачность изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца, прямо усиляя процессы рождественских стяжаний 12-м синтезом изначально вышестоящего отца. И, соответственно, мы синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхоми Фаим. и переходим на 12-ю реальность, развертываясь на 1 048 512 под реальности 12-й реальности первого архетипа метагалактического космоса. Развертываемся в зале изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца, развертываясь ипостасью 12-го синтеза изначально вышестоящего отца, вспыхиваем ипостасью и явлением ипостасности в каждом из нас. И вот тоже проживите, пожалуйста, вот фиксируется ипостасность, и сразу отклик в теле, что срабатывает. Может быть, возожглась чаша, может быть, разлилось состояние такое прямо субъядерной ипостасности в теле. Постоянно ищем, постоянно действуем в практике, не просто повторяя то, что говорит ведущий, а устремляясь на такую действие сверхсказанного вместе с изначально вышестоящим аватаром синтеза Кутхуми, который ведет синтез. И мы приветствуем изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми Фаин. Поздравляем с 12-м днем рождественских стяжаний. Просим вести нас в концентрацию 12-го космоса, в котором проходит стяжание, возжигаясь ипостасью 12-го синтеза изначально вышестоящего отца. Вспыхиваем и концентрируем собой 12-й синтез, вторым днем 12-го синтеза изначально вышестоящего отца, в координации с процессами изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. 12-го дня рождественских стяжаний, входя в такое, знаете, состояние как бы пиковости творения и синтез начальности 12-го дня рождественских стяжаний каждым из нас и в синтезе нас всей команды. И мы стяжаем изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми Фаин. Синтез синтеза изначально вышестоящего отца. Мы стяжаем синтез, тело синтеза изначально вышестоящего отца. И синтезируя с изначально вышестоящими аватарами синтеза, просим вести нас в тренинг с чашей синтез начало. В зал выходят изначально вышестоящие аватары синтеза Вадим и Тамара. Мы с вами знакомились вчера с изначально вышестоящими аватарами синтеза Вадимом и Тамарой. Мы синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза и стяжаем синтез, синтез начала изначально вышестоящего аватара синтеза Вадима и синтез тела, синтез начала изначально вышестоящей аватаресы синтеза Тамары. Возжигаемся, проникаемся синтезом изначально вышестоящих аватаров синтеза. И вместе с аватарами синтеза переходим в зал чаш синтез начала. И мы оказываемся в зале. То есть если четко фиксироваться где, да, то есть мы просто с вами перешли в здание изначально вышестоящих аватаров, в здание изначально вышестоящих аватаров синтеза. Пойдем и там развернулись в соответствующем зале. И вот мы сонастраиваемся, аватары синтеза с нами, они сзади от нас стоят, мы с вами сонастраиваемся с залом. И если посмотреть внимательно, фактически огромная чаша синтез начал в центровке зала. Это эталонная чаша синтез начал. Мы расходимся с вами на достаточное расстояние друг от друга, чтобы свободно действовать в тренинге. И раскрываем чашу синтез начал вокруг каждого из нас. С одной стороны, мы с вами не стяжали чашу, но это чаша, которая фиксируется в строении тела синтез начал каждого из нас. Помните, мы говорили, что все четвертые части фиксируются явлением соответствующих чаш. Поэтому мы раскрываем чашу и развертываем чашу синтез начал вокруг каждого из нас. Проживите, как дематериализуется обувь. И, собственно говоря, каждый из нас босиком оказывается на зерцале чаши синтез начал. И вот прям проживите босыми стопами. Вот здесь очень классно, прям ощущение. И фиксация на стопах, вот это состояние зерцала, чаши синтез начала. И, соответственно, мы стяжаем тренинг синтез начала в работе с чашей синтез начала, с изначально вышестоящих аватаров синтеза Вадим и Тамара. Действуя в одномоментном синтезе с изначально вышестоящими аватарами синтеза. Итак, первое ощущение – ногами зерцала. Любые там температура, знаете, вот, я не знаю, само состояние поверхности чаши зерцала, оно совершенно не обязательно должно быть холодно-зерцально. Вот. Эти образы убирайте и, соответственно, вот как проживаете, так доверяясь этому проживанию, фиксируйте. Хорошо. Теперь наша задача просто взять и подвигать руками в огне чаши синтез начала. Понятно, что чаша заполнена огнем синтез начала и огнем фатики изначально вышестоящего отца. Прям раскрепощаясь вот телом, которое стоит, фиксируется в чаше, двигаем руками, проживая, как, собственно говоря, обстоит огонь в чаше. И вот здесь, если можно, озвучьте, пожалуйста, вот любые состояния, как вообще огонь в чаше, как жарко, горячо, плотно, неплотно. Включаемся в такое живое действие. Тренинге.
Жарко.
Жарко? Ага. Руки свободно проходят в чаше или такое сильное сопротивление вот с точки зрения плотности и напряженности огня в чаше? Ну, то есть легко как бы взять и там развести руки в чаше или надо преодолевать сопротивление и плотность огня? Тоже вот проживите, делайте движения руками, как вот огонь входит в руки. Ну вот, ребят, любые ощущения, любые состояния. И вот, знаете, огонь плотный очень. Вот такое состояние полной чаши. Помните, мы любим же говорить, там, дом полная чаша. Вот сейчас у нас состояние полноты чаши синтез начала. И нас в этой чаше. Причем, вот, знаете, сама чаша как состояние дара каждому из нас, это изначально вышестоящего отца. И вот мы входим вот в это состояние полноты чаши, как состояние дара, которым нас наделяет изначально вышестоящий отец. И мы с вами входим в состояние пластичности и текучести, который начинает огонь буквально синтезировать в вышестоящем теле, который фиксируется в зеркале, то есть плотный огонь, входя в наше тело, его пресинтезирует, переструктуризирует, я бы сказала, пересинтез началит. Вот я бы попробовала такой глагол ввести. И вот само состояние пластичности и текучести, и утверждаем, и добиваемся того эффекта, когда вышестоящее тело передает эту пластичность в физическое тело каждого из нас. И вот физическое тело входит вот в это состояние, давайте назовем его так, состояние синтез начальности, вот в той пластичности и текучести вышестоящего тела, в прямой концентрации огня фатики и огня синтез начал в чаше, которой мы с вами работаем. И вот сейчас задача, переключившись внимание на физику, посмотрите, пожалуйста, как вокруг физического тела тоже начинает меняться среда. То есть само тело, входя в состояние синтез начальности, начинает менять среду вокруг каждого из нас. Прямо зафиксируйте небольшую такую сферу вокруг каждого из нас, и прямо средовые, субъядерные, субстанциональные изменения среды вокруг физического тела каждого из нас. То есть вот эта синтез, начальность, которая буквально четко проживается даже изменением среды вокруг. Соответственно, наши глаза, которые, когда мы стоим в чаше, они фиксируются на уровне зеркала озера Читы. Посмотрите, пожалуйста, на поверхность, гладь огня в чаше. И вот попробуйте увидеть, с одной стороны, она действительно очень ровная такая поверхность, но попробуйте увидеть, вот я бы сказала, ту силу, которая концентрирует плотность и напряженность огня в этой чаше. И получается, что поверхность озера Чит, оно как бы концентрирует собой вот эту самую напряженность. И мы синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Вадимом Татамарой и стяжаем синтез начал в становлении и росте нас посвященным. Это первый вопрос, с которым мы с вами будем работать в чаше. И на нас начинает вспыхивать форма посвященного, идет активация посвященного каждому из нас. И вот смотрите, мы с вами до этого момента стояли в чаше ипостасями. А теперь у нас мы переключаемся на состояние посвященного. И если брать иерархические порядки, то посвященный – это 10-е выражение, ипостась – это 12-е выражение. Поэтому, если вы сейчас обратите внимание на тело посвященного, то оно плотнее, чем тело ипостаси, в которой мы стояли. То есть тоже вот эти вещи устремляемся улавливать, схватывать. И мы просим изначально вышестоящего аватара синтеза Вадима выявить те синтез начала, которые мешают нам быть посвященным. Возжигаемся синтезом синтез начала. Разгораемся синтезом синтез начала в каждом из нас, в голове. Помним, да, что мы когда стоим в чаше, Грааль фиксируется в головном мозге каждого из нас, то есть в голове возжигается Грааль. И аватар синтеза Вадим посылает импульс на Грааль каждого из нас. И Грааль начинает действовать импульсно, буквально раскрываясь лучами из головного мозга, и на лучи направляются в ячейки чаши. И этим импульсом, который действует из Грааля каждого из нас, мы начинаем доставать из ячеек чаши, не раздумывая, как это происходит, мы начинаем доставать опыт посвященства, если такое было, опыт ученичества, если такое было, достаем знания посвященные, вот те знания, которые устарели, отягощают, тянут в прошлое и не дают двигаться дальше. То есть вытаскиваем вот этим импульсом из Грааля в центровке чаши синтез начала то, что не соответствует состоянию посвященности изначально вышестоящего отца. И из ячеек собираются записи. Это может быть какие-то рисунки, это может быть какие-то фрагменты текстов, это даже вообще какая-то, может быть, там предметная среда. Знаете, я почему-то вообще вижу какие-то там скрижали ученичества, непонятно каких времен, каких эпох и каких цивилизаций. Все это собирается перед нами. Мы синтезируемся прямо из чаши с изначально вышестоящим отцом. Но, с одной стороны, можно запросить, давайте запросим, это, нужно ли разбираться с этими синтез-началами, или можно все сжечь. И тоже, если получится, ваш ответ от изначально вышестоящего отца. Все сжигаем, завершая, поэтому стяжаем, синтезируясь изначально вышестоящим отцом, стяжаем специальный избыточный синтез огонь, и изначально вышестоящий отец фиксирует, но по большому счету сама чаша растворяет все ненужные записи. И они просто сжигаются в огне чаши. И мы просим прощения изначально вышестоящего отца за то, что вот продолжаем где-то действовать этой синтез с начальностью, не соответствующим посвященности новой эпохи. Возжигаемся телом посвященного. И синтезируясь изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем Граальный взгляд посвященного. Вспыхивая, разгораемся Граалем, возжигаясь Граалем в голове каждого из нас. И мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и стяжаем синтез начала посвященного изначально вышестоящего отца новой эпохи. И отец в чашу синтез начала каждого направляет синтез начала посвященного. Они абсолютно разные, потому что изначально вышестоящий отец знает подготовку каждого из нас, знает наши устремления и знает возможности. И изначально вышестоящий отец направляет в ячейки чаши новые записи.
восстановлении, росте посвященного изначально вышестоящего Отца каждым из нас. И вот теперь смотрите. Идет фиксация записи изначально вышестоящего Отца в ячейке чаши. И на новой ячейке вспыхивает огонь в чаше. И запускается следующий порядок динамики в чаше синтез начала. То есть фактически мы с вами входим в новую динамику огня, в явление и действие синтез началами, посвященного изначально вышестоящего Отца. И вот сейчас изначально вышестоящий отец прямо реплицирует опыт вырабатывания синтез начал, посвященным каждому из нас. И, соответственно, этим действием мы вот ставим точку на том части тренинга, где мы с вами занимались вопросом синтез начальности посвященного и синтез начала посвященного. Теперь далее мы синтезируемся с изначально вышестоящим аватаром синтеза Вадимом, синтезируемся с изначально вышестоящей аватаресой синтеза Тамарой. И дальше входим в следующий, второй этап тренинга уже по нашему вопросу. И вот нам сейчас нужно выявить синтез начала, которые, ну, привели нас к какой-то ситуации, либо дальше формулируйте, пожалуйста, сами. То есть просим выявление синтез начала по заданному вопросу. Изначально вышестоящий аватар Вадим фиксирует каждому из нас избыточный синтез, и мы этим синтезом начинаем вызывать из ячеек чаши все синтез начала, связанные с данным вопросом. Их может быть немного, но они совершенно точно есть, потому что раз эта ситуация есть, значит, есть синтез начала, которые результировали в данную ситуацию. И вот мы здесь запускаем вот процесс, который называется синтез начали. То есть мы прямо начинаем думать на эту тему, где-то распознавать, где-то фиксировать те синтез начала, которые стали причиной ситуации. Это абсолютно любые вопросы. Это может быть вопросы по здоровью. Это вопросы, связанные с, с взаимопониманием. Вопросы, связанные с воспитанием. Это вот любые вопросы. Один вопрос мы сегодня актуализировали, поэтому вот его сейчас можно зафиксировать в работе. Синтез начал. И мы начинаем вызывать огнем синтез начала данного вопроса. Перед нами начинают формироваться некие концентрации, некие сгустки. И вот синтез начала вообще можно увидеть как стратегические тексты на тему того, как начало Отца развернуть в материи. И итогово синтез начала. Все вот эти фрагменты складываются, синтезируются, и появляется цельный текст, который отвечает на вопрос, поставленный нами.
И текст определяет начало ситуации или проблемы. И у нас всегда возникает вопрос, а как среагировать на то, что распознали или расшифровали мы правильно или неправильно? Ответ очень простой. На это всегда должно среагировать тело. Причем даже смотрите, если вы не до конца распознаете этот текст, тоже ничего страшного. То есть этот текст может быть вообще на каком-то другом языке записан, ну и ничего страшного. Смотрите, как на это реагирует тело. Если пока еще не удается, еще глубже синтезируемся с изначально вышестоящим аватаром синтеза Вадимом и просим подтянуть и просим выявить синтез начала, который способствовали данной ситуации. И мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. Просим прощения изначально вышестоящего отца. И даже если не удалось расшифровать, мы все равно просим прощения, что сложили такие синтез начала, которые привели нас к данной ситуации. Факторов может быть множество. Хаос жизни, лень духа и дальше по списку. Просим прощения изначально вышестоящего отца и стяжаем у изначально вышестоящего отца синтез начала. Новый синтез начала на осуществление нового течения события разрешения данного вопроса. Если это по здоровью, то новый синтез начала, буквально здоровье там такого-то органа и так далее. И от отца, от изначально вышестоящего отца, идет импульс в грааль каждого из нас. И из грааля развертывается по всему телу. И мы просим изначально вышестоящего отца завершить старый синтез начала. Они растворяются в чаше, огнем чаши. И одномоментно новое начало от новый синтез начала от изначально вышестоящего отца идут в ячейки чаши. И чаша преображается новой концентрацией синтез начал от изначально вышестоящего отца. Понятно, что наборы синтез начал абсолютно разные, абсолютно индивидуальные для каждого. И мы вспыхиваем обновленной чашей, разгораясь изначально вышестоящим отцом, каждым из нас. Впитываем чашу, синтезируясь изначально вышестоящими аватарами синтеза. Вадимом и Тамарой мы стяжаем синтез, синтез начал и синтез тела, синтез начал. Просим направить на разработку, активацию, применение и усвоение синтез начал. А теперь смотрите, что происходит. Мы чашу, соответственно, зафиксировали. А теперь чаша начинает выходить снова, развертываться, но мы с вами остаемся за пределами чаши. И я бы сказала, там такие два одномоментно процесса. Чаша растет, и мы словно уменьшаемся в размерах. Причем я даже не могу сказать, чего больше, но история такая, что мы сейчас с вами оказываемся снаружи от чаши, И чаша по сравнению с нашим размером увеличивается, ну, я бы не знаю, сказала, в 10, там, 15 раз. Ну, просто совершенно большущая чаша. Зал раздвигается, поэтому там не переживайте с точки зрения места. Всем большим чашам хватит места, и все смогут. И мы с вами, слегка отталкиваясь от пола в том зале, в котором мы стоим, начинаем легко взлетать и подниматься, достигая в нашем свободном движении края чаши. И мы фактически поднимаемся с вами на верхнюю кромку чаши, фиксируясь на этой самой кромке. И с учетом того, что мы с вами очень маленького размера, мы прям становимся на эту кромку и обнаруживаем, что она достаточно широкая, то есть она не меньше, чем метр. То есть вот мы прямо на кромке чаши, чаша очень большая, и вот мы четко зафиксировались на кромке чаши, развертываемся лицом к центру чаши и прям смотрим на огонь чаши, фиксируем взглядом каждого из нас Грааль в центровке, он на достаточном расстоянии, но он настолько как бы силен в своем действии, что мы прям телом проживаем действие Грааля, который свободно развертывающими граальными силами достигает этой самой кромки чаши. Дальше мы с вами делаем следующую историю. Мы абсолютно бесстрашно ныряем в огонь чаши. И в огне чаши начинаем растворяться. В огне чаши, становясь потоком огнеобразов. И этот поток огнеобразов начинает плавно скользить, течь, плыть, как хотите называйте, к противоположной стороне чаши. И вот в этом скольжении огнеобразном, в огне чаши, мы проживаем состояние раскрепощенности, глубину свободы, глубину открытости, ипостасности изначально вышестоящему Отцу. Проживаем состояние творения изначально вышестоящего Отца. И вот по мере того, как движется и течет этот поток огнеобразов и поток субъядерности, проживите, пожалуйста, как в огне чаши переплавляются все какие-то закрепы, зажимы, блоки, связки. И вот буквально каждый там следующий метр, каждый следующий фрагмент этого течения – это следующее состояние раскрепощенности. И вот этим субъядерным потоком огнеобразов мы с вами добираемся до противоположного края чаши. И вот теперь тоже очень интересный момент. Выныривая из чаши, смотрим, как поток огнеобразов, выходя с поверхности чаши, снова возвращается и формируется тело. Тело ипостаси 12-го синтеза. И телом ипостаси 12-го синтеза мы с вами становимся на противоположной стороне, на кромке чаши.
и состояние внутри тела. Тело сформировано, но состояние текучего потока огнеобразов, которым мы фиксировались в чаше, продолжает быть телесно в каждом из нас. И мы медленно слетаем с чаши вниз, становясь предизначально вышестоящими аватарами синтеза Вадимом и Тамарой. Чаша одномоментно с этим уменьшается, и мы впитываем, даже не то, что мы впитываем, она сама входит в тело каждого из нас. А теперь мы делаем еще одну такую симпатичную штуку. Мы делаем оборот вокруг своей оси и обнаруживаем, что мы из зала чаш оказались в зале изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми и Фаи, в котором мы с вами начинали тренинг. Вместе с нами изначально вышестоящие аватары синтеза Кутхуми и Фаи и изначально вышестоящие аватары синтеза Вадим и Тамара. Мы синтезируемся с Хум изначально вышестоящих аватаров синтеза. Благодарим изначально вышестоящих аватаров синтеза за тренинг и просим направить нас на подготовку в дальнейшей разработанности всем развернутым в тренинге. Синтезируемся с изначально вышестоящим аватаром синтеза Вадимом, стяжаем синтез, синтез начала изначально вышестоящего отца. Синтезируемся с изначально вышестоящей аватаресой синтеза Тамары, стяжаем синтез тела, синтез начала изначально вышестоящего отца. Синтезируемся с изначально вышестоящим аватаром синтеза Кутхуми, стяжаем синтез синтеза изначально вышестоящего отца и синтезируясь с изначально вышестоящей аватаресой синтеза Фаэн, стяжаем синтез тело синтеза изначально вышестоящего отца, вписывая в тело синтеза каждого из нас. Итог тренинга. И просим изначально вышестоящих аватаров синтеза подвести итоги тренинга каждому из нас, и каждого из нас вспыхиваем. И из зала изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца, мы переходим в зал изначально вышестоящего отца на 1 048 577 под реальность 12 реальности, 12 фатической реальности изначально вышестоящего отца и развертываясь пред изначально вышестоящим отцом. Мы синтезируемся с чашей. Синтез начала изначально вышестоящего отца, вспыхивая телом синтез начала и чашей синтез начала в теле, синтез начала каждого из нас. Синтезируемся с Хом изначально вышестоящего отца и просим наделить каждого из нас синтез начальностью освоения под реальность. Реальности, архетипов, космосов, фатическим явлением и фатической материи изначально вышестоящего отца. В росте синтез начальности каждого из нас и человечества планеты Земля. И мы стираем у изначально вышестоящего отца 12-й реальности, синтез начальность 12-й реальности в освоении и стабилизации под реальности, прореальности и более того, в освоении 12-й фатической реальности и самой синтез начальности ракурсом 12-го горизонта и в диво. И возжигаясь, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, стяжаем синтез изначально вышестоящего отца, возжигаясь, преображаемся синтезом изначально вышестоящего отца. Возвращаемся в физическую реализацию, эманируя все стяженное и возожженное, в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца, эманируя в подразделение и в диво Ладога, эманируя в подразделение участников практики, фиксируем и развертываем в диво каждого, развертывая концентрацию, синтез начальности и новых начал, синтез начала изначально вышестоящего отца в каждом из нас. И выходим из практики, от тренинга. Аминь.
Вот как-то так. Ну, не могу сказать, что у нас получилось такое взаимодействие, но будем тренироваться, потому что все как-то куда-то улетели. Особо выдернуть не представлялось возможным. Как вам состояние? Немножко поговорить. Как субъядерное течение тела в чаше? Если кто-то был в актуализированном.
Субъядерное течение происходило очень конкретно и сильно. Но было очень тяжело. Интересно. Тело будет тяжело.
Так, наверное, перепайки, пере... А по итогам-то было легко, когда все завершилось?
Не совсем. Может, не все завершилось.
Не, ну я думаю, что сколько-то, наверное, отец четко фиксирует какие-то объемы, которые возможны. Нам для переплавки на данный момент. Ну, в общем, условно говоря, мне кажется, с чашей надо работать. Вот я все-таки думала, что нас выведут на работу с чашей логики, нет, чаши синтез начал. То есть это специфика синтез начальности прямо с самой чаши. И вот судя по тому, как фиксировало завершение, еще раз повторюсь, что это чаша, которая фиксируется в теле. Синтез, начало каждого из нас. То есть это то самое тело, за которое отвечает изначально вышестоящая вот Тереса синтеза Тамара. То есть если мы с вами посчитаем, где у нас все расположено, то это будет выглядеть следующим образом. Соответственно, давайте тоже посчитаем. Итак, у нас 12-я часть, я вот так вот буду писать, это логика. Потом 12 плюс 64, 76, помогайте, если не так. Это фатическое тело. Фатическое тело. А дальше плюс еще 64. Это, наверное, будет 140. Проверяйте, пожалуйста. Это у нас тело. Синтез. Начало. Тело, синтез, начало. Вот. И, соответственно, вот это у нас Тереса синтеза Эдит. Вот это у нас Тереса синтеза Джессика. А вот здесь у нас изначально вышестоящего Тереса синтеза Тамара. Да, и вот, собственно говоря, вчера мы работали с чашей логики, сегодня мы работали с чашей 140-й части каждого из нас, тоже, чтобы было понятно, где, как это срабатывает. Вот, вот этот эффект на самом деле, конечно, в движении и
вот этого субъядерного состояния в чаше, это вообще, ну, не знаю, я вот когда тренировала тоже перед синтезом, меня очень впечатлило само состояние. Текучего тела. Но вот еще раз обращаю внимание, это специфика фатики, которая организует вот такие субъядерные возможности каждого из нас. Есть предложение, я не знаю, сейчас я опять как вариант, просто перекрою батареи, и тогда пока будет так, если сегодня существенно теплее. Хорошо, значит, следующая тема, которую мы с вами возьмем, это тема огнеобразов. Потому что, ну, совершенно понятно, да, что если мы с вами говорим о частях 12-го горизонта, то сами части 12-го горизонта, они организуют вот эти самые огнеобразные процессы и складывают порядки огнеобразов для того, чтобы реализовать и выработать новое состояние синтез начальности. Причем сами синтез начала, по аналогии с тем, как мы с вами говорили о мысли, да, о том, что мысль, получается, это некое огнеобразное состояние, вырабатываемое нашей частью размышления, синтез начала, получается, имеет такой же эффект огнеобразный. И вот когда мы с вами начинаем говорить об огнеобразах, возникает первый вопрос. А вообще откуда берутся огнеобразы? Причем мы с вами вчера, поскольку тему Дхамы созидания включали, мы с вами точно обсуждали, что огнеобразы вырабатывала в прошлой эпохе Дхама созидания. Я бы здесь не сказала, хотя тут сама фатическая материя однозначно участвует в выработке огнеобразов. Скажите, пожалуйста, а где вот, ну давайте так я спрошу, а почему у нас 16 огнеобразов? Вот сейчас мы напишем 16-тирицу, скажем, что вот у нас такая классная 16-тирица, будем разбирать, как каждый огнеобраз действует. И ну, давайте самый такой, конечно же, их будет на самом деле не 16, а 64, мы обязательно их дотянем. Да. Нет, я бы здесь сказала, знаете, такое состояние эволюции. Мы с вами когда-то тему эту брали, эволюционную, но на самом деле тема эволюции по-настоящему у нас запустится на 15-м синтезе, когда мы будем с вами входить в волю метагалактического космоса, и такой первый горизонт воли изначально вышестоящего отца. Так вот, собственно говоря, 16 эволюций, где каждая эволюция, можно сказать, является причиной того или иного огнеобраза. Да? И если писать список огнеобразов, а мы с вами, наверное, его быстренько напишем, даже чтобы он запечатлялся. Ну, сейчас просто будете помогать из того, что точно знаете, то, что мы уже обсуждали. 7-8, я вот так вот напишу, потом 9-10-11-12. 13, 14, 15, 16. Коротенько делаем заготовку и пишем огнеобразы. Рассказывайте, пожалуйста, какие точно огнеобразы знаете и на каком месте будем писать.
Спин.
Точно. Так, ну у нас много служащие. Самый последний момент включается.
Да, частицы, да?
Молодцы, частицы, абсолютно точно. Частица.
Угу. Молекула, по-моему. А.
Молекула сюда. Да. Угу. Молекула.
Атом.
Точно. Атом.
Точка.
Соглашусь. 6. поставить все точки над «и».
Точка, там искра, точка, искра.
Точка, искра. Искра. Кстати, смотрите, пожалуйста, когда мы искры каждый день стяжаем в рождественские стяжания. Понимаете, что мы делаем? Мы стяжаем огнеобраз номер 8 со всеми явлениями, которые включены в 8-й горизонт. Ну, типа алматики, типа явления дома и так далее. Пятерка у нас. Ну, это элементарно, Ватсон.
Элемент,
конечно, конечно. И вот я специально посмеялась, да, потому что, с одной стороны, ну, представляете, да, когда Холмс что-то объясняет Ватсону и говорит, что это элементарно. Ну, представляете, насколько это элементарно? Это вот сюда, это такие глубокие, как бы, смысловые простройки. Лады, хорошо, здесь тоже. Прям говорите какие-нибудь, буду вписывать.
Объем.
Капля следующая.
Капля, да. Пока еще раз. У нас... Девчата.
Объем, не помню, где.
Ага, вот сюда вот. 11. Империю.
Шар на десятке.
Шар на десятке, молодцы. Сферы в систему, мы писали.
Континуум, по-моему, 15.
Сегодня мы вчера стяжали. Континуум. Это ж не это математическое понятие. Это мощность одного из бесконечных множеств, которое так и называется континуум. Ну, 13-й ваш горизонт. Все зависли. Версум, конечно, спасибо. Да. Версум.
Я есть.
Есть.
Ядро.
Конечно, ядро. Вот они. Вот они, красавцы. Вот. И понятно, да, что человечество до этого у нас знало только вот эту историю. Вот эту историю, да. Это было связано, опять-таки, с количеством планов, тем, что ну, просто не знали более высокие огнеобразы. И на тот момент материя не была заточена на такой набор огнеобразный. И вот, с одной стороны, мы с вами понимаем, да, что ядро включает все нижестоящие 15 выражений. И когда завершается цельность шестнадцатеричная всех порядков, начинает возникать следующее состояние спина. И как бы нам кажется, что спин – это мало, но вот представьте себе, что у нас есть, допустим, каждый атом нашего тела, и в каждом атоме нашего тела происходят какие-то спиновые движения, да, движется. А теперь представьте, что есть спиновое движение, которое соответствует тому, что галактика Млечного Пути, та самая, в которой мы с вами находимся, совершает движение в космическом пространстве. И это движение, вращение галактики определяется спином. То есть вот когда мы с вами говорим, понятно, что мы сейчас будем... как бы какими-то образами и какими-то выражениями брать это шестнадцатирицу, да, для того, чтобы потом пойти и итогово стяжать 16 эталонных огнеобразов. Но вопрос в следующем. Нам нужно видеть, что есть масштабы, на которых каждый действует из этих выражений. Вот. И с одной стороны, если рассматривать, ну, скажем, ракурс алхимии, четко можно сказать, что, например,
вокруг каждой частицы обязательно будет фиксироваться несколько спинов. Вокруг каждого атома будут фиксироваться уже и частицы, и спины, и так далее. Да? То есть как бы чем более высокий огнеобраз, тем больше он содержит составляющих вещей и составляющих историй. И вот, пожалуйста, самый яркий парадокс того, что есть огнеобразы разного порядка, можно привести на примере классической физики. Вот атом рисую, да, который третий, а внутри атома есть ядро. А здесь где-то бегают частицы. Но получается, что здесь это самое, это ядро, оно какое?
Атомное.
Это понятно, что оно атомное, но получается, что если у нас ядро, условно говоря, является ли оно этим 16-м, когда сам атом вот здесь на третий? Или сам атом третий, а здесь уже находится ядро другого порядка? Понимаете,
вот,
о чем?
Конечно, вот так.
Конечно, да. То есть, видели, вот это ядро атома, вот эти частицы и сам атом, они из разных 16-рец. То есть, если частицы и атом из одной 16-рецы, то само ядро – это из другой 16-рецы. И если внимательно посмотреть на строение ядра, ну, как бы посмотреть, в кавычках, да, что говорят ученые об этом, там же есть протоны, там есть нейтроны, там есть кварки, туда чем глубже погружаешься в ядро атома, тем большие как бы эффекты абсолютно другого порядка возникают уже в этом выражении. Вот. Поэтому даже привычная нам физика, она уже сигналит о том, что не все так гладко. Да? А потом представьте, да, что уже сама молекула это несколько слившихся атомов. Да? То есть, вот, допустим, там, я не знаю, ну, какой-нибудь там. H2O как-нибудь вот так рисуют или еще как-нибудь. Mm. Да, и вот вроде как, да, вроде бы как одна молекула, представьте, там раз там уже слились несколько атомов, да, то уже вроде как уже и три ядра, а может быть есть центральное ядро этой самой молекулы, одной молекулы воды. И с одной стороны на молекулы воды это так, а с другой стороны представьте себе молекулу ДНК. Молекулу ДНК со сложнейшей структурой. Да, и вот меня всегда поражает. Причем молекула ДНК находится в ядре каждой клетки нашего тела. У нас несколько триллионов клеток. И каждая молекула ДНК спакована. И она спакована настолько сильно, что если ее распаковать, длина каждой молекулы ДНК представляет или имеет длину 2 метра. Вот теперь умножьте 2 метра на несколько триллионов клеточек нашего тела и получите те масштабы космических размеров, которые содержатся в наших внутри даже физического тела каждого из нас. Да? Понятно, что чем более высокий вид организации материи, чем более высокий космос, тем более мелко огнеобразные, то есть тем более мелкие размеры имеют соответствующие огнеобразы. И вопрос в том, что когда мы с вами выходим высокие архетипы, высокие космосы, соответственно, возникает вопрос, а как это все в теле вмещается? Так вот, оно легко вмещается в теле, потому что расстояние между ядрами атомов в теле человека настолько велики, что там есть огромные пространства, в которых просто вписываются огнеобразы другого порядка, не говоря о том, что они все имеют мерности. И с одной стороны, это как бы так вот взгляд прямо физики, я имею в виду на науки физики, а с другой стороны, давайте посмотрим на какие-нибудь отношения. И вот представьте, что возникает семья. И в этой семье можно предположить, что в центровке любой семьи стоит огнеобраз. И это может быть огнеобраз спин. И тогда вся семья вместе, дружно делает все там, строит дом и так далее, пока движ есть, семья вместе. А потом, когда движ заканчивается, семья заканчивает свое существование. И там более-менее понятно, да, там, ну, атом это замечательно, это чувство, это, так сказать, взаимопонимание, и вот это все взаимо, говорит о том, что в центре семьи может стоять атом. И смотрите, пожалуйста, почему возникают сложности очень часто, когда появляется ребенок, потому что стоит выстроены некие отношения, да, между мужчиной и женщиной, и вдруг появляется новое вещество, которое неминуемо вносит свои коррективы в этот огнеобраз, который вот здесь появляется. И тут задача сохранить, очень четко зафиксировать вот эти новые, я сейчас специально говорю, ребенок прямо как новое вещество в семье, да?
Так, а он который... как атом или уже как молекула?
А я не могу сказать, как
новое, значит, какие-то начала новые.
Может, он как ядро? Может, только даже... какого порядка? Мы же только что обсудили, что да, вот эта шестнадцатерица бывает разных порядков. То, что ребенок не меньше, чем ядер, это совершенно точно. Я к тому, что просто смотрите, пожалуйста, мы сейчас с вами разбираем непривычные вещи огнеобразным взглядом. Понимаете, если у вас в профессиональной деятельности, в основе профессиональной деятельности стоит спин, вы бегаете по работе, устаете, ничего не получается. И вот здесь, с одной стороны, мы с вами говорим вот эти горизонты, но я же понимаю, что если на работе работа даже осмысленна, да, и я понимаю те смыслы, за которыми я, или которые меня приводят на работу, да, и я понимаю, что, например, эти смыслы не просто зарабатывание денег, а какие-то немножко смыслы повыше, то тогда я фиксирую в профессиональной деятельности, например, не меньше, чем элемент. То есть вы попробуйте вот эти самые, хотя бы первые 8 выражений. Кстати, по поводу ребенка. Я думаю, что сам ребенок имеет разный функционал, разных огнеобразов с момента рождения до... То есть вот сейчас, допустим, я могу сказать, что мои дочки – это мои точки, но они уже взрослые. А когда-то это были не точки, когда-то это были ядра. Вот когда вот они родились, они точно как бы вот в самой структуре, в самом огнеобразном выражении точно имели какие-то не ниже, чем ядерную фиксацию. Видели, да? Но вот я про то, что если мы с вами научимся видеть отношения, научимся вот таким образом фиксировать, и не просто фиксировать, да, вот я, например, осознала, что вот на работе я в основе работы стоит частица, то есть это, соответственно, полевые эфирные взаимодействия и уровень ощущений. Вот я ощущаю, что мне там на работе так. Я дальше начинаю работать над тем, чтобы повысить этот огнеобразный уровень и выйти на более высокое состояние огнеобразное в тех сферах, в которых я начинаю действовать. Вот это что касается огнеобразов. Значит, если сами огнеобразы, конечно, по-настоящему раскручивать, по большому счету нужно было бы, там, знаете, очень интересные штуки включают. Я сейчас попробую буквально первую восьмерицу расписать. Для чего? Для того, чтобы... Мы попробовали видеть, как срабатывает шестнадцатерицы, потому что я вот еще тут парочку очень важных шестнадцатериц. Понятно, что не все буду писать. Я сейчас начну писать фундаментальности материи, те самые, которые у нас
фиксируется в аппаратах. И спин, конечно, даже есть выражение спин-масса, да, или там масса спина. Но я к тому, что когда мы с вами говорим о накоплении, как бы даже массы как таковой, там масса вещества, масса всего, это некий спиновый эффект. На частицы у нас флюидичность. И это в том числе специфика самой частицы, да, потому что как только мы с вами фиксируемся на двойке, мы с вами говорим о том, что это действительно эфирные поля, это эфирные взаимодействия, это ощущение на уровне полей и так далее. И сама частица имеет вот эту специфику флюидирующую флюидичности. Атом у нас невероятно матричный. Матрица. Соответственно, на четверке единица. Вот мы тогда, помните, обсуждали на размышлении, почему это так. Единица. И сама молекула дает единичность, что ярче всего видно, например, как раз на молекуле, на молекулу ДНК. Да? На элемент у нас имеет импульсное явление. Импульс и так далее, да? И вот есть такая связка, не будем дописывать, да, я просто показываю, что для того, чтобы по-настоящему разбираться с огнеобразами, нужно включать вот такие истории. И есть очень красивая 16-рица, которая рассказывает о том, какие бывают огнеобразные состояния. И вопрос-то, с одной стороны, в самом огнеобразе это да, а второй вопрос, в каких огнеобразных состояниях может быть сам огнеобраз. И вот здесь тоже есть набор очень красивых слов. Вот здесь состояние покоя, но это совсем не тот покой, о котором мы говорим. Да? Это такое состояние покоя, которое стабилизирующее, да, то есть дающее устойчивость и дающее возможность сформироваться массе и веществу. На двойке состояние возбуждающий. Соответственно, на тройке у нас инерцирующий. Вот здесь конвергирующий. Они где-то есть. В 12-м распоряжении точно есть. Конвергирующий. Дальше трансирующий и так далее. И вот на самом деле я к тому, что мы точно, у нас не получится взять и разобрать, это тема такого многочасового семинара, на самом деле, чтобы прикоснуться вообще к огнеобразам как таковым. Но я к тому, что очень классно, вот, например, когда мы говорим, что в состоянии сингулярности. По состоянии сингулярности возникает вот здесь, вот, когда у нас появляется ядро, и вот само сингулирующее ядро, сингулирующее. Да? И вот с одной стороны, смотрите, есть такая прямая корреляция о том, что, например, 16 ядро. Вот здесь вот я напишу на 16 фундаментальность. Прям сама фундаментальность, да? Вот. И с одной стороны есть вот такое линейное выражение, а с другой стороны есть совершенно четко взгляд о том, что сам спин может находиться в любом из 16 состояний, где каждое 16 состояние тоже имеет свою специфику и особенность. Поэтому тема на самом деле, ну, огнеобразов такая масштабная, грандиозная тема, но после 12-го синтеза очень было бы классно, чтобы мы попробовали смотреть на ситуации, которые в которых мы оказываемся, да, вот ракурсом огнеобразов.
Это, знаете, я сейчас такой пример, но состояние развода, оно же всегда, да, такое немножко болезненно, да, и дальше вопрос, ну, всегда возникает вопрос, да, насколько по-человечески бы имел место быть развод, да, и какие потом остались после этого взаимоотношения. И вот, если все спокойно и все пережито, то замечательно. Это означает, что распаялся тот огнеобраз, который давал состояние глубокого напряжения. Если этот напряг остался, то будем считать, что... А там дальше по степени, так сказать, того, как... Кто кого ненавидит, да? И вот это может быть записаться либо элементом, либо может даже точкой записаться. То есть... Чем сильнее трясет одну из сторон, тем более высокий записанный элемент остается, и он действует на человека в постоянном, я бы сказала, сингулирующем состоянии, когда... И вот здесь, смотрите, классно, да, допустим, вот... Мы считаем, что точка осталась, да, то есть вот не удалось там развести, вот уже 20 лет прошло, а я ему все не могу простить, да, там. А вот он такой-сякой, да, вот за 20 лет. И вроде бы как все нормально, пока об этом не вспоминаешь. А как только его увидел, ты дынс сразу, ну там есть и пониже состоите, да, там и бифлуктирующие, и флуктурирующие, увидели, да? Но я к тому, что наше состояние, даже если мы вспомним вчерашний пример, ведь фактически это есть запись как бы отношения к человеку, который в разный момент огнеобразно срабатывает разными состояниями. Да ничего страшного, все в порядке. Вот. Ну вот, увидели, да? Поэтому
масса к этому делу относится.
Напрямую. Как массив. Как массив. Тут не как масса такая прям физическая взяли, измерили, а как то, что дает, ну, понимаете, для того, чтобы вещество собралось, да, нужно какое-то состояние плотности, устойчивости. Вот, допустим, мы с вами, ну, самый простой пример, да, есть воздух, воздух, состояние воздуха, есть состояние воды, есть состояние твердого тела. Понятно, да? На уровне огнеобразов. Чем отличается вода, воздух и твердое тело? Банально до невероятности. В твердом теле сцепка огнеобразов между собой твердая, жесткая, неизменяемая. В воде есть подвижность, но есть сцепки. И, кстати, обратите внимание, вот сейчас хороший вопрос как раз к тому эффекту, который мы в чаше наблюдали, да? Когда мы смотрели на озеро Чита, там вроде как гладь, но с другой стороны, это гладь, которая держит вот это напряжение. Почему? Потому что как раз верхний поверхностный слой молекул воды или атомов воды, да, как бы он имеет отличие от любого другого
натяжения.
Конечно, конечно, поверхностное натяжение, чему не подвержены все остальные. А когда мы говорим о воздухе, а там вообще никаких связок между молекулами. И никакой массы, к слову говоря, никакой массы, ну, как бы, или минимально, видели, да? Поэтому, когда мы говорим о вот этом спиновом эффекте и состоянии покоя, как первое состояние огнеобразов, это то необходимое слово для того, чтобы, ну, некий конгломерат огнеобразов принимал некое устойчивое состояние. И понятно, в чаше мы с вами точно плавали не спинами и точно не в состоянии покоя. Можно взять, например, проанализировать отдельные фрагменты практики, и какие включили, ну, есть, как каждый для себя. Я бы здесь больше на вот эти состояния смотрела, это более интересно. Нет, я же здесь не все выписала. Здесь не, я не все выписала. Но вы согласитесь, что вот это действие, когда, допустим, тело субъядерно просто плыло в чаше, а потом выходило, это абсолютно разные огнеобразные действия. Абсолютно разные огнеобразные действия.
какой-то понятно.
И там как раз масса набиралась, а до этого ее не было. Я специально отрезала. Но вот еще раз, да, то есть, что я хочу сказать, что здесь, если заниматься этой темой плотно, то это прямо...
А какой-то порядок взаимодействия тут существует или это...
Порядок чего взаимодействия?
Ну вот, например, молекулы там или по ключу по какому-то будут...
Обязательно, конечно. Да. У нас впереди 10 миллиардов лет, чтобы это построить химию этих взаимодействий. И химию, и физику.
Или это просто вот можно все 16 на 16
и... Обязательно. То, что все можно умножать. И это вообще матрично, где можно сказать, что прям можно еще увидеть, как, если матрично расписать. Мы же еще здесь не включили историю, связанную с тем, что есть спины света, спины энергии, спины духа и спины огня, поэтому 64 огнеобраза. И каждая из них может быть любым из 16 состояний. И каждый координирует с одной из 16 фундаментальностей материи. Ребят, не початый край работы.
Это не укладывается.
А такая не надо укладывать. У нас же не задача уложить. У нас просто увидеть, что эти...
Спин света массы. Или как это вообще?
Трансфиксирующий спин света масса вещества.
А покой здесь уже... Потому что
покой свет, нам только снится.
Свет – это уже не покой, это движение.
Но мы даже слово «покой»-то по-настоящему не видим, потому что, смотрите, само слово «покой» здесь же парадокс. Спин – это у нас горизонт движения.
Да, это относительно.
Конечно, конечно. Я говорю об устойчивости, которая дает какую-то стабилизацию процесса. Вот, поэтому, не погружаясь в глубоко научные дебри огнеобразного строения материи, хотя это очень интересно, давайте попробуем увидеть наши взаимоотношения с людьми, как выстроены между нами тоже огнеобразные порядки. И вот с кем-то у меня одно состояние, да? А с кем-то у меня.
Здесь, наверное, важна позиция наблюдателя какая-то. Как ты увидел что-то?
Нет, позиция наблюдателя это как мы смотрим. Это к вопросу о том, что, например, одна и та же информация у разных людей будет вызывать абсолютно разную. Как бы реакцию и разный отклик.
Все по записи.
Вот, но я к тому, что огромное количество процессов объяснимо с точки зрения как бы огнеобразного строения. И вот когда мы говорим, что это громадье, это непонятно, нам да, о нашей логике абсолютно, она этим оперирует, просто она раз-два. Но она же из логики изначально вышестоящего отца, и раз у него системы огнеобразов, наверное, как-то она хорошо шарит этими самыми системами. Поэтому здесь как раз тот замечательный пример, когда мы не понимаем, как это, но нас это не очень интересует. Ну, не то чтобы не интересует, я смеюсь, да? Но мы позволяем чаше логики, которая организует системность огнеобразов, итогово вырабатывая синтез начала, то есть фактически... Давайте так скажем, синтез начала как соответствующие связки огнеобразов ровно тех порядков, которые нам нужны для какого-то конкретного дела. И условно говоря, мы сейчас, когда, допустим, работали с синтез началами по нашему вопросу, да, например, у нас там молекула, она такая флюидирующая, а у нас там молекула должна быть, например, какая-нибудь... там асимметричная вот здесь вот на десятке, так, кстати, надо было 12-й горизонт написать. Ну ладно, в общем, это самое, да, тут застрянем на этой теме. И получается, что логика всем этим оперирует. Мы пока нет, а часть логика, да. И она умеет сгущать, ведь еще раз, смотрите, что мы все время... таким рефреном и лейтмотивом 12-го синтеза эту возможность сгустить, где надо, те огнеобразы, которые нужны. Возможность их собрать, возможность их сгустить, да. И сами синтез начала, как вот, я не знаю, прямо с одной стороны сгустки огнеобразов, которые вытекают откуда? Из той стратегии изначально вышестоящего отца, как развернуть синтез в материи. То есть для чего это все нужно? Для того, чтобы синтез изначально вышестоящего отца, начало, отцовские начало привнести в материю. И делается этот огнеобраз, да, как еще. На 12-м горизонте, скажем так, да, по-моему, нормально. Итак, значит, вот пока не буду стирать, идем работать с стяжать эталонные огнеобразы. Пойдем в метагалактику Фам. Стяжать, поэтому, собственно говоря.
Метагалактики Фа. Там же нет уже здания его сорклей.
Идем в метагалактику. Да. Первый архетип. Никого, ничего, никуда не сжигали, поэтому идем в метагалактику. Метагалактический космос – это для тех, кто очень односложно воспринимает происходящее, да, соответственно. Но я к тому, что мы не пойдем, мы не на 12 реальность пойдем, мы пойдем выше, мы пойдем в первый архетип метагалактического космоса, потому что нам нужно войти в строение и огнеобразы эталонные порядков именно метагалактического порядка. Открывайте первое распоряжение или 15-е. Читайте 16-ицу видов организации материи. После этого мы обсуждаем вне синтеза вопрос архетипов и всего остального. Идет? Почитали распоряжение?
Вчера.
И как там с архетипами и с реальностями? Но очень важно, это мы сейчас это сама отставили, да? Мы синтезируемся с изначально выжигающим всем синтезом в каждом из нас. Если что, метагалактику Фа никто не сжигал. Вот на всякий случай.
Встань. Ну, первого числа Виталий же в своем видеоконференции говорил.
Здание.
Может,
чего?
Может, мы просто не поняли правильно, как надо, но было сказано.
А здание чего сожгли?
Метагалактики Фа, здание и Дива метагалактики.
А какое там здание в Дива? А все остальные здания?
Это отдельный вопрос, и он требует разработанности, потому что это действительно непонятно, что было сожжено.
Вот. Но тогда, наверное, если непонятно, думаю, что можно довериться тому, как ведет синтез, аватар синтеза Кутхуми, да, и не вносить состояние сумятицы в течение синтеза. И довериться, что у нас аватар синтеза Кутхуми, не переживайте, выведет куда надо. Я к тому, что нам недостаточно будет огнеобразов только 12-й реальности, это маловато. Поэтому, соответственно, пойдем не ниже, чем архетипическими огнеобразами. Мы выжигаемся всем синтезом в каждом из нас. Синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаин, первого архетипа метагалактического космоса. И переходим в зал изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми Фаин, 1,048,512 реальность первого архетипа метагалактического космоса изначально вышестоящего отца, развертывая в зале изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. И синтезируясь с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаи, мы стяжаем 16 синтезов изначально вышестоящего отца. Мы стяжаем 16 синтезов тела синтеза изначально вышестоящего отца. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас к стяжанию огнеобразов
первого архетипа метагалактического космоса в развертке реальностных огнеобразов. Всех трех порядков реальностей, явленных в последней 16-рице видов организации материи. И мы переходим в зал изначально вышестоящего отца, развертываясь на 1,048,577 реальности. Синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, стяжаем синтез изначально вышестоящего отца. Разгораемся ипостасью 12-го синтеза изначально вышестоящего отца. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца. И стяжаем 16 синтезов изначально вышестоящего отца. Мы, возжигаясь, развертываемся 16 синтезами изначально вышестоящего отца и просим наделить нас эталонными огнеобразами с перспективой развертки огнеобразов, духообразами, светообразами, энергообразами. Так, как это видит изначально вышестоящий отец. И мы возжигаемся 16 синтезами изначально вышестоящего отца. И стяжаем изначально вышестоящего отца эталонное ядро изначально вышестоящего отца. Возжигаясь, вспыхиваем эталонным ядром. Мы стяжаем эталонный есмь изначально вышестоящего отца. Возжигаемся эталонным есмь изначально вышестоящего отца. Мы стяжаем эталонный империум изначально вышестоящего отца. Возжигаемся. Мы стяжаем эталонный версум изначально вышестоящего отца. Вспыхиваем, возжигаемся эталонным версумом. Мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. И стяжаем эталонный континуум изначально вышестоящего отца. Мы стяжаем эталонный объем изначально вышестоящего отца, эталонный шар изначально вышестоящего отца, изначально эталонную каплю изначально вышестоящего отца, вспыхивая этими явлениями огнеобразного порядка каждым из нас. Мы стяжаем эталонную искру, эталонную точку искру, эталонную точку и эталонный элемент изначально вышестоящего отца. Мы стяжаем молекулу изначально вышестоящего отца, атом изначально вышестоящего отца, частицу изначально вышестоящего отца. И спин изначально вышестоящего отца, вспыхивая последними четырьмя эталонными огнеобразами изначально вышестоящего отца. И мы возжигаемся эталонными огнеобразами, 16-рицей эталонных огнеобразов, с возможной разверткой их духообразами, светообразами и энергообразами. И просим изначально вышестоящего отца скомпактифицировать все 16 огнеобразов в одно ядро. Мы выжигаем все ядром, и это ядро фиксируется в каждом из нас, потому что мы огнеобразы стяжали внутрь. Но мы сейчас просим изначально вышестоящего отца выявить и зафиксировать это ядро в компакте с 16 огнеобразами перед каждым из нас. И голографически развертывается ядро. И сейчас посмотрите, из него развертываются и раскрываются 64 огнеобраза. Эти огнеобразы начинают двигаться вокруг каждого из нас. Мы входим в что-то вроде такой космос огнеобразов вокруг нас. И с одной стороны, эти огнеобразы 64, это 16 умножено на 4, движутся вокруг каждого из нас. С другой стороны, все огнеобразы в теле каждого из нас начинают вовлекаться в этот в такой всеобщий огнеобразный процесс. И мы возжигаемся в этим действием. Такой, посмеемся, огнеобразный движ вокруг нас и в каждом из нас. А потом просто силой мысли компактифицируем все в ядро. Ядро снова фиксируется в теле каждого из нас, то есть ядро, в котором уже 64 выражения. И мы просим изначально вышестоящего отца активировать этим стяженным огнеобразным ядром ядра всех частей. И ядро развертывает импульс по всем ядрам нашего тела. То есть кроме импульса, который получает части, импульс из вот этого центрального большого ядра получают все клеточки нашего тела. И такое все тело в таком ядерном сигнале или в ядерной активации тем импульсом, который развертывается из вот этого центрального 64 огнеобразного ядра. И мы вспыхиваем изначально вышитающим отцом ядерно, субъядерно. Мы выжигаемся фрагментом творения изначального вышестоящего отца. Кто вчера не стяжал, стяжайте у изначального вышестоящего отца фрагмент творения изначального вышестоящего отца. Все, кто стяжали, выжигаем фрагмент творения изначального вышестоящего отца. И мы стяжаем творение изначального вышестоящего отца в свободном синтезначальном действии огнеобразами. В распаковке, в просинтезности, как запредельного для дома явления всеми огнеобразами изначально вышестоящего отца. Как бы вовлекая вот этот 64-личный огнеобразность в синтез начальное действие каждого из нас. И мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. Стяжаем 512 синтезов изначально вышестоящего отца. Выжигаемся. В зале проявляется 512 изначально вышестоящих аватаров изначально вышестоящего отца. И мы одномоментно синтезируемся 512 изначально вышестоящими аватарами изначально вышестоящего отца, стяжая у каждого аватара огнеобраз один, единственный. И каждый аватар из 512 направляет, соответственно, огнеобраз. Может быть, не один огнеобраз, может быть, пойдет набор огнеобразов. Смотрите, я с одной стороны сказала один, а сейчас по процессуальности немножко меняется картина. И мы впитываем огнеобразы у каждого изначально вышестоящего аватара, изначально вышестоящего отца. И синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами, изначально вышестоящего отца, стяжаем синтез начала изначально вышестоящих аватаров, изначально вышестоящего отца в творении синтез начал. Благодарим изначально вышестоящих аватаров, изначально вышестоящего отца и синтезируем с изначально вышестоящим отцом. Стяжаем синтез изначально вышестоящего отца, возжигаемся синтезом изначально вышестоящего отца. Вспыхиваем. Прям, знаете, вспыхивая 64-речно плюс 512-речно. То есть, когда мы говорим «вспыхиваем», мы же обычно не обращаем внимания, что происходит. Сейчас посмотрите на само вспыхивание как перевод огнеобразного состояния клеток и частей нашего тела в другое состояние. Когда, например, они из состояния покоя или состояния возбуждения переходят в некое иное огнеобразное состояние. И вспыхивая синтезом изначально вышестоящего отца, мы благодарим изначально вышестоящего отца, мы благодарим изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхоми Файн, мы благодарим изначально вышестоящих аватаров ипостаси изначально вышестоящего отца. Из зала изначально вышестоящего отца возвращаемся в физическую реализацию. Здесь, в физическом теле, итогово развертывая, вписывая те порядки огнеобразов, которые мы с вами, которые мы заполняли в зале изначально вышестоящего отца, развертывая и принося субъядерность в это физическое тело. Я вот сейчас даже, знаете, такое состояние на физике ипостасности огнеобразными порядками изначально вышестоящего отца. И мы эманируем все стяженное и возожженное в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца. Эманируем все стяженное и возожженное в и в дива подразделение ладога, прямо насыщая такой, я бы сказала, огнеобразный россыпью территорию подразделения в дива ладога. Моя манера все стяженная, возожженная в и в дива подразделение участников практики и фиксируем и развертываем в и в дива каждого. И выходим из практики. Аминь. Ну вот, как-то так. Хорошо, ну, что мы сейчас делаем? Мы сейчас плавненько начнем входить в 16-лицу логики. Но, как ни парадоксально, я сейчас начну, я обещала логическую задачу, и сейчас такой самый хороший вариант. Перед этой 16-лицей мы попробуем решить логическую задачу. Я тут ее подготовила. Я думала, конечно, немножко больше такой более синтезной здесь сделать формулировку. Потом решила, что совершенно не обязательно. Просто, знаете, я когда начинаю говорить о логике, я понимаю, что у нас нету никакого опыта вообще, что такое логическая задача. И как к ней подходить. Поэтому я такую простую историю. Итак, смотрите, пожалуйста.
три молодых человека нашли амфору и глиняную амфору и высказали следующее утверждение. Антон сказал, что этот сосуд греческий, и он изготовлен в пятом столетии. Изготовлен в пятом столетии. Ну или в пятом веке нашей эры, да? Или. Второй человек, которого мы назовем Борис, сказал следующее. Он сказал, что сосуд финикийский. И изготовлен в третьем веке. И третий человек, назовем его Григорий, сказал следующее. Сосуд не греческий, изготовлен в четвертом веке. Изготовлен в четвертом веке. Потом этот сосуд посмотрел специалист и сказал, что каждый из них не ошибся только в одном из двух утверждений. Наша задача определить, где сосуд был изготовлен и в каком веке. И я же говорила, да, что как бы логика, она имеет как бы формульное звучание. Вот я сейчас попробую эту задачу прямо раскрутить на языке формул, и мы попробуем вывести правильный результат. Единственное, что нам нужно сделать, нам нужно попробовать с вами ввести какие-то выражения, потому что если мы с вами вообще говорим о том, как срабатывает... логика, то там получается следующее. Смотрите, мы сейчас с вами просто изучаем условия задачи. Согласны, да? Мы сейчас как бы пытаемся вообще понять, о чем это как. Потом мы с вами вводим обозначение для того, чтобы каждое логическое высказывание как-то обозначить. Я сейчас прямо алгоритм показываю, да? Потом я попробую сконструировать формулы, которые описывают логические взаимосвязи между всеми участвующими в этой истории лицами, да. А потом есть такое понятие, как истинность логических формул, то есть она как бы либо выполняется, либо не выполняется. Это говорится, либо это равно единице, либо это равно нулю. Вот. А потом из полученных, собственно говоря, формульных выражений выводятся те основания, которые приводят нас к решению задачи. Итак, я бы здесь сформулировала первый вопрос. Нам как-то нужно сформулировать утверждение. Предложение следующее. Давайте прямо буквами обозначим, да? Пускай у нас будет утверждение Ж. Это выглядит будет так. Это греческий сосуд. Идет? Ну, буква Г, понятно, да? Тогда скажите, пожалуйста, если мне нужно будет сказать, что этот сосуд не греческий, то я, в логике есть такая история, которая называется отрицание. Я тогда скажу, что сосуд не греческий, напишу это вот так, таким образом, и все. То есть вот эта история, палочка сверху будет означать, что это сосуд не греческий. То есть отрицание того, что, например, вот так. Хорошо, финикийский назовем, например, буквочкой F. Это я про что? Я про то, что я сейчас слова буду записывать на формульном языке. И заодно попробуйте следить, да, как, что здесь происходит огнеобразно. Мы с вами говорили, что некоторые формулы, точнее, не некоторые формулы, а формула начинает работать огнеобразами более высокого порядка. Теперь мне нужно как-то выяснить, разобраться с датами. С датами такое предложение. Давайте просто обозначим следующее. Вот это S3,
Мы будем говорить, что это изготовлено в третьем веке. Ну так, чтобы было максимально, да, логично. С четвертое. Я буду говорить, что изготовлено в четвертом веке. Мы тут логическую задачу решаем. Есть три высказывания. Ну, то есть три человека нашли одну амфору. Каждый сказал вот такое, а специалист сказал, что каждый не ошибся только в одном утверждении. А во втором ошибся, получается, да? Вот, тогда, соответственно, С5, это будет история о том, что в V веке. Тогда теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, если бы я захотела записать, понятно, что я тут буду подсказывать, но смотрите, пожалуйста, что мы тогда говорим, что вот здесь вот. И если я говорю про Антона, он прав только лишь, прав, ну, то есть как бы верно, или либо в утверждении, что это же, либо в утверждении, что это С. 5. Правильно? То есть, исходя из того, что сказал эксперт, я говорю следующее. Вот здесь вот, либо так, либо вот так. С5, да? Пятый
так век. Так вот, что, получается, себе противоречит? Же, это же не греческий, а он сказал, что это греческий.
Почему? Мы знаем, что одно из того, что сказал Антон, верно. Но не знаем, что.
Ну, значит, это пятый век, верно. А
почему?
Потому что он сказал, что это греческий сосуд, а по факту
нет,
уже это раз. Отрицание, это не греческий.
Нет, значит, я просто показал. Давайте пока вот так вот сотрём. Это я просто вводила историю. Мне теперь нужно записать вот это утверждение на языке.
Верно у него только что вот С5.
Нет, мы не знаем, что верно. Мы же не знаем, что верно.
Ну,
история.
Одно.
Мы не знаем, что верно. А какое? Здесь два высказывания. То, что
второе.
Греческий. С чего вы решили, что верно второе? Я не сказала, что верно второе. Внимательно слушаем задачу. Я не сказала. То есть не я эксперт сказал, что каждый сказал только одно правильное утверждение.
Может, каждый. Через если пойти, нет?
Нет, здесь как бы, ну, оно-то и будет итогово, но мне теперь нужно записать. А вот теперь смотрите, начинаются формульные чудеса. Я сейчас хочу записать это утверждение, потому что либо, смотрите, пожалуйста, я же сказала, да, либо вот это верно, либо вот это верно. И оказывается, вот это высказывание я могу записать следующим образом. Я сейчас напишу, а потом поясню. Вот это верно. И тогда вот это неверно. Или вот это неверно. А вот это верно. И вот это высказывание мне равно единице. Мы сейчас записали оба случая. То есть мы записали тот случай, когда верно вот это, неверно вот это. Или наоборот, неверно это, верно вот это. Итак, фраза записана на языке алгебры высказываний. Видели, да? То есть я высказывание перевожу на математический язык. Хорошо, будьте добры. Значит, тогда вот здесь вот история. Финикийский изготовлен в третьем веке. Опять-таки, либо F, либо S3. Тогда я пишу это утверждение следующим образом. F, S3 или не F, S3. И это тоже верное высказывание. Я единственное, что прошу прощения, я здесь не объяснила, но вот этот значок, он означает или. И я вот здесь вот еще, так сказать, негласно тоже использую знак умножения. Но знак умножения говорит о том, что у меня выполнено и вот это, и вот это. Да, и вот, собственно говоря. И тогда последняя история. Значит, я говорю, что либо неверно вот это, либо верно вот это утверждение, он не греческий. Но тогда неверно, что он установлен, изготовлен в IV веке, либо наоборот, то, что не греческий. Здесь будет стоять двойное отрицание, прям вот так поставлю, но тогда он изготовлен в IV веке. Вот. А дальше есть такая фишка о том, что двойное отрицание снова возвращает нашу формулу обратно. Это один из законов логики, да, двойного отрицания, когда я отрицаю, вот так. А дальше я должна просто взять и написать все это вместе. Я это все вместе записываю, то говорю следующее. Скажите, пожалуйста, что еще нужно потребовать? Какие еще логические утверждения, чтобы я итогово все это взгромоздив в какой-то массив, смогла написать? Какие еще условия нужно наложить на S3, S4, S5? Для того, чтобы задача была решаема. Я надеюсь, что я вас еще не очень запутала, но ничего страшного.
Это похоже на матрицу какую-то, нет?
Нет, это просто условие. Вот, давайте так я спрошу. Скажите, пожалуйста, мы же понимаем, что сосуд не могли изготовить в III веке и в IV, и в V веке одновременно. Правильно же? Ну так-то. А теперь будьте добры, попробуйте в буквах рассказать, как это будет выглядеть. Сосуд не могли изготовить одновременно. То есть мы должны сказать, что его изготовили либо в III, либо в IV, либо в V. Но все будет не так просто. Я сейчас просто напишу, вы сейчас поймете, что я хочу сказать. Сосуд изготовили в III веке, но тогда его не изготавливали ни в IV, ни в V, правильно? Или сосуд изготовили в IV веке, но тогда его не изготавливали в III и в V. И последнее утверждение, его могли изготовить в V веке, но тогда его не изготавливали в III и в IV. Это тоже вот так. Ребят, логика, вот прям чистая логика, и вы понимаете, что я верно говорю. А потом мне нужно еще сказать, что он не может быть одновременно и греческим, и финикийским. То есть это означает, что он либо финикийский, но при этом не такой, либо он не финикийский, и тогда он греческий. И это тоже единица. Что я сейчас сделала? Я сейчас записала все данные задачи формульно. И дальше, собственно говоря, я должна сделать следующую историю. Я прям в хорошем смысле перемножу вот это на вот это, на вот это, на вот это, на вот это, и скажу, что обязательно это будет истинное утверждение. Я не буду писать вот эту разляпистую формулу, но еще раз повторюсь, я сейчас вот это левой части перемножу на это. И справа обязательно получится единица. И я сейчас просто выпишу окончательный ответ, а дальше просто банально нужно сократить. Итак, смотрим, что получится после вот этого самого сокращения. Итог в ответ задачи будет выглядеть следующим образом. Вот так. Прочтите ответ, выдайте логические заключения. Я напоминаю, что черточка – это отрицание.
Получается, он не греческий, не изготовлен ни в V, ни в IV веке.
Не в III,
а не в IV. Да, не в III, не в IV. Но он финикийский,
изготовлен
в V веке.
Все. Это финикийский сосуд, который изготовлен в V веке.
Мне было бы интересно, как вот это сокращается.
Вот это я уже не понимаю. Слушайте, это отрицание идет.
Ребята, как
по 7 пунктам, а там?
Как правило умножения. Ну, вначале просто... Вот это аналог плюса. Поэтому я бы раскрывала скобки, ну, просто бы, условно говоря. Вот здесь как плюсы. Когда бы я вот это умножала, у меня бы получилось, например, что-то такое. Ну, что я могу сказать? Например, если где-то у меня появляется слагаемое S3 на S3 отрицание, я точно понимаю, что вот это... Да, вот это получается ноль. И такое слагаемое я просто вычеркиваю. А если у меня, например, получается просто S3 умножить на S3, ну, понятно, что я из нее просто S3 оставляю. Ну, так-то логично, да?
А если
у меня получается, например, а S3, S4 я оставляю без изменений, с ним ничего не сделать. А если у меня, например, появляется S3 и отрицание не S3, тогда либо это и другого не дано. Это единица. И вот это все правила, понимаете, и мы ими пользуемся, мы просто не понимаем, что мы этим всем пользуемся с огромной скоростью, потому что любые логические, да, то есть мы же, вот я, допустим, если сегодня идет снег, то там тра-та-та-та-та, то, значит, и дальше я делаю огромное количество логических ходов, которые запускают этот процесс. Я просто специально показала вот пример логической задачи, где высказывания переводятся на язык, я сейчас говорю на языке логики высказывания, где любую формулировку я могу написать таким образом. Задавайте вопрос.
Я знала этот ответ уже сразу, да? Я поняла его. Это что у меня в голове прошел такой мыслительный процесс, вся эта формула выстроилась.
А вы воспроизведите, как вы знали этот ответ?
Ну, я убрала лишнее.
Что значит лишнее?
Ну, сказали одно, допустим, да? Что-то соответствует, что-то не соответствует.
Так, и что происходило в голове?
Ну, если он греческий, финикийский и не греческий, противоречия же не может быть там, да? Не знаю, как я это сделала, финикийский он мне получился.
Вы сейчас демонстрируете.
Кто-то же один прав из них.
Нет, еще раз, нет.
В каком-то одном.
Да, каждый прав только в одном утверждении.
Ну, вот я как-то в голове все это совместила, и мне так получилось сразу.
Ну, я сейчас расскажу, как происходил мыслительный процесс. Был внутренний перебор.
Да.
Плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус. Потом был внутренний перебор плюс-минус, минус-плюс, минус-плюс и так далее. Все варианты были перебраны. Но это хорошо, задача такая, она как бы прозрачная, да, если бы я тут включила еще парочку участников этого мероприятия, то, глядишь, все было бы не так просто. Есть такая интересная книжка по логике, там прям начинается серия задач, когда преступник оказывается перед двумя дверьми, за одной дверью сидит принцесса, а за другой дверью сидит тигр. И преступнику дается логическое задание, выбор какой-то двери, и там, так сказать, снабжается какими-то определенными данными. Вот за этой дверью там принцесса написана на одной двери, а на второй написано там одно из утверждений неверно, еще что-нибудь. Я сейчас не воспроизведу, потому что там прям такие симпатичные, замысловатые. И тут вопрос логики становится вопросом жизни. То есть вот если он неправильно откроет дверь, и так он откроет дверь, принцессу получит, а так он откроет дверь, его просто съест тигр. Поэтому вопрос становится вопросом жизни и смерти. Но мы сейчас с вами еще раз, вот, так сказать, сакцентируем внимание, фактически фиксировали логику, которая, конечно же, базируется. Мы сейчас, когда 16-рицу будем рассматривать, мы посмотрим, как это все работает, да, и понятно, что это не та логика, которая есть в синтез-началах, но, тем не менее, это те основы, из которых, из тех логических основ, которые обязательно в операционности. И вот здесь хорошо, что мы увидели пример, когда мы можем проделывать множество операций вот таким образом, а наша, например, наша часть логика быстренько проведет вот такие как бы операции, где действительно есть абсолютно четкие правила, по которым идет работа с этими логическими высказываниями. Вот. Но есть еще более такой сложный вид, это так называемая логика предикатов, которая подразумевает, что я, например, тоже интересный вопрос, давайте сейчас это все сотру, и мы посмотрим. Я записала двухместный предикат, он так называется, который означает некоторое свойство. И, например, если я возьму в качестве икса Александр Сергеевич Пушкин, а в качестве игрека возьму 1799 год и сюда подставлю. Вот прям так. То на этих значениях XY это выражение будет истина. Пушкин родился в 1799 году. Я специально вышибаю мозги, чтобы у вас не было ощущения, как бы, и вообще вы попробовали увидеть логику, которая оперирует высказываниями. И вот здесь огромный, большой вопрос. Давайте я другой пример. Вот она сейчас не пойдет, наверное. И вот здесь мы на самом деле, даже когда мы, допустим, X это человек. Я написала предикат, одноместный предикат, который говорит о том, что X является человеком. Теперь вопрос, что стоит за тем, что написано вот здесь вот? А второй вопрос, на каком множестве мы с вами работаем и из какого большого множества берутся вот эти самые X? Видели? То есть логика, она начинает актуализировать. Вот такие вопросы. Ну, это известное утверждение, да, допустим, я на языке логики могла бы написать, очень любят пример классический. Все люди смертны. Первое утверждение. Сократ – человек. Второе утверждение. Следовательно, Сократ – смерть. Конечно, ну, это классика, да. Вот как бы логическое построение – который там вовлекает некие суждения между собой. И вот, допустим, когда логика разбирается этими вопросами, ее не очень интересует вот это. Она как-то определила, что такое человек. И она не будет в своих формальных построениях, я сейчас говорю о такой как бы формальной, хорошей логике, классической принятой. И она не будет озадачиваться вот этим вопросом. А когда мы с вами сейчас начнем заниматься логикой вот той самой, той 16 лиц, которой действует наша часть логика, вы увидите проблематику, которая здесь будет возникать. Я думаю, что мы сейчас что делаем? У нас 3 часа, да? Давайте мы, наверное, пойдем отдохнем немножко. И потом, соответственно, тогда уже после перерыва 16 лиц. Возьмем и, соответственно, ее потом бомбанем. Ну, просто эта тема такая, что ее тут не скомкаешь, а...
Ты остаешься.